Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Я напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. Сегодня мы будем работать и решать проблемы насущные без батюшки. К сожалению, он не смог участвовать в нашей передаче. Но вот тема, которая, конечно же, хотелось бы, чтобы и священник нам рассказал, тем не менее, прежде всего вопрос к психологу. Отношение к проблемам. Наша жизнь, можно сказать, в принципе, вся состоит из проблем и их преодоления. То есть иначе не было бы развития. Но вот как мы относимся к проблемам с точки зрения психолога? Именно с этим мы идем к психологу.
Ну, я бы сказала, что не только к психологу люди идут, а если мы посмотрим, то действительно колоссальное количество сегодняшних ситуаций, которые мы видим и в собственной жизни, и у знакомых, и средств массовой информации, они заключаются в том, что что-то происходит, люди страшно негативно на это реагируют, многие считают, что прямо вообще это уже вот конец жизни и больше ничего не будет.
Проблема неразрешима,
да,
скажем
да,
так.
Да, что вот все стена, вот сейчас, например, всеми нами любимый ЕГЭ, да, который прошел только что, и мы видели, например, вот последний раз показывали, когда из-за халатности педагогов аннулировали результаты детей, и дети вынуждены заново сдавать, хотя они все правильно сделали. Вот показывает интервью, стоит отец рядом с мальчиком, мальчик никакой. И отец кричит просто в экран, что «да что же это такое? Да как это так? Мы не должны, почему мой ребенок должен сдавать?» То есть заново экзамен, то есть с таким надрывом, вы понимаете, что жалко этого мальчика, потому что я представляю, если он в телевизор так бушует, то что дома происходит? А, собственно говоря, что произошло? Надо сесть и просто тупо написать второй раз. Понятно, что это эмоции, понятно, что это перегрузка, понятно, что это обидно. Я согласна, потому что одно дело, сейчас аннулировали результаты у тех, кто там по телефону списывал, или мы видели в Москве, что было, когда вместо школьников приходили студенты, даже без паспорта, учителя не проверяли паспорт и решали за них. Мы видели, что вместо девочки писал мальчик, и никто не обратил внимания, что это там Петрова Таня, а не Сидоров Ваня. То есть вот мы сейчас что видим? Это как бы понятно, когда дети виноваты. Понятно, что здесь дети не виноваты из-за халатности у педагогов такая ситуация, но сам факт, что от того, что мы будем таким образом негативно воспринимать, кричать и, простите меня, но портить жизнь ребенку, потому что, еще раз говорю, очень часто от вот такой вот родительской, я бы даже сказала, ненависти, негативизма, дети ведь страдают, потому что ребенок, даже если ему 16-17 лет, он ведь не сильно, особенно современные дети, да, инфантильные, он не сильно понимает в жизни, и поэтому реакция родителя на то, что все, жизнь закончилась и все, это последний рубеж, естественно, ребенок воспринимает как трагедию. То, что мы видели поступление в школу. То же самое, что те родители, которые не смогли поступить вместе с детьми в ту школу, в которую они хотели, что они делали? То же самое, это дома, на кухне обсуждение чрезвычайное, да, это крики, что раз мы туда не попали, то все, жизнь закончена, что ребенок начинает понимать, что вот в этой школе хорошие дети, а туда, куда он поступил, это болваны, и раз он туда поступил, значит, он тоже будет болван. То есть вот своей вот этой такой неумеренной эмоциональностью в решении проблем, что люди делают? Они увеличивают эту проблему, ставят ее на грань вообще невозможного. Вопрос сейчас призыва, мы видели, да, то же самое, что ребенок шел по улице, его забрали, или вот сейчас крики о том, что разрыв между поступлением, например, в институт или перед школой, когда можно забрать, или вот сейчас аспиранты подали, да, в суд на то, что из аспирантуры забирают тех, кто еще должен защищаться, а их забирают, вот сейчас этот вопрос решается. Ну, там, ЖКХ, медицина, вот что бы мы ни взяли сегодня, такое впечатление, что вот мы живем как на вулкане, понимаете? И вот это все последнее и все ужас, с которым мы не знаем, как справляться. Ну, господа, давайте посмотрим на ситуацию. Ну, возьмем необитаемый остров, где нет ничего и никого, и один человек. Там нет проблем, есть. Ну, ведь давайте слово «проблема» заменим на другое. Может быть, это просто часть жизни. И все, что у нас возникает по тем или иным, по нашим ли собственным желаниям, по чужим ли каким-то действиям, но в любом случае воспринимать то, что с нами происходит, нужно как часть жизни. Почему? потому что жизнь из этого состоит. Если мы посмотрим беременность, да, ребенок находится в утробе матери, ну что, у него нет проблем? Есть. Почему? Мама то не то съела, то не то выпила, то вместо того, чтобы ей надо спать, она сидит на работе или машину водит, да, все это на плоде сказывается, то кричит. Возьмем, маленький ребенок родился, он хочет там кушать или что-то, а мама чем-то другим занимается, он кричит и плачет. Ну, господа, сказать, что прямо вот мы так чудесно живем, и тут бац, к нам какие-то пришли злые дядьки и тетки, которые нам что-то сделали, ну, это же смешно. И более того, чем больше мы вот таким образом функционируем, тем больше мы травмируем детей. Потому что наше представление вот о чем-то, оно очень сильно передается детям. Есть, я как-то уже приводила несколько раз этот пример, есть знаменитейший психотерапевтический пример, как один из основоположников психотерапии, это описано во многих психотерапевтических учебниках, вел с клиенткой беседу, и клиентка пожаловалась, американка, на то, что ее совершенно не ценят дома, что у нее вот 5 детей, они все занимаются своей жизнью, она заброшена, и вот они приходят, она только-только все уберет и приготовит, они приходят, все раскидывают, никто никогда спасибо ей не говорит. Вот, и он попросил ее, сказал, ну вот приведите какой-то конкретный пример. Она говорит, вот конкретный пример. У нас в гостиной на первом этаже лежит огромный белый ковер. Вы понимаете, но это же невозможно. Только я его помою, пропылесосю, они прибегают, и там чуть ли не грязными ногами, тут же собаки, тут же крошки. Они уходят в школу на работу, я опять вынуждена этот белый ковер чистить, и вообще у меня уже сил никаких нет, вот хоть вешайся, я никому не нужна. И тогда психотерапевт ей говорит, скажите, то есть вы хотите, чтобы ковер всегда был чистым? Она говорит, да, конечно, я хочу, чтобы он был чистый. Он говорит, то есть чтобы на нем не было ничьих следов? Она говорит, да. Это что означает? А это означает, что она хочет, чтобы у нее не было детей. И вот когда она это поняла, вы понимаете, вот в чем ужас-то, что очень часто мы не проблему не хотим решать, а нам... По сути дела, не нужны те люди, которые эти проблемы создают. Вот я бы лежал бы на диване чудесным образом, а тут ЕГЭ у моего ребенка, я вот должен оторвать себя от дивана и пойти какие-то проблемы решать. Вопрос детских садов. Я устала от своего ребенка, я не могу уже его видеть, я хочу выйти на работу. Многие кричат, мне нужно на работу, потому что я там сижу без денег. Я вам могу сказать, что есть масса работ ночью. Вечером есть масса работ, куда можно прийти с ребенком. И я неоднократно говорила, приходите в садик воспитателям, приходите в садик няней, завхозом, поваром. Почему вы не идете? Если вам так важно, чтобы ваши... Нет, я хочу вернуться на свою работу. Так ты ребенка хочешь в садик засунуть для чего? Чтобы не видеть его и не слышать, а заниматься своей жизнью. Ну так и надо так честно говорить. Тогда проблема не в садике, которого у тебя нет, а проблема в том, что ты хочешь избавиться от ребенка. И избавиться от него на 10-12 часов. Потому что сегодня многие родители, вот идет сокращение рабочих дней садов, а родители подают в суды. Они говорят, нет, мы хотим и 10, и 12. Восстановление круглосуточных садов идет в ряде регионов. И опять же родители говорят о чем? У меня проблема, мне надо выйти на работу. Если мы очень внимательно начнем все вот это анализировать, то выясняется очень такие... Но нелицеприятные вещи, потому что, еще раз говорю, первое – это то, что проблемы не есть проблемы, это, собственно, часть жизни, это сама жизнь. А второе, что иногда мы не хотим их решать, или они нас раздражают именно потому, что эта проблема к нам не имеет никакого отношения. Но признаться мы в этом себе не хотим, что мы этого человека не любим, и нас раздражает, что мы должны что-то с ним делать. И мы тогда очень жестко и рьяно и эмоционально реагируем на проблему. Ну и если мы с вами посмотрим более внимательно, то увидим, что сама структура жизни от рождения до смерти, она состоит из ряда таких вот каких-то блоков, которые сами по себе подразумевают и формируют проблемы, которые в психологии называются кризисами. И если мы посмотрим, вот, ну такие общие возьмем, их много классификаций возрастных кризисов в психологии и в педагогии, но если общие мы возьмем такую вот как бы усредненную классификацию, то это, конечно, кризис рождения, это понятно, потому что при рождении человек меняет все, то есть он жил в водной среде, начинает жить воздушной, он дышал через кровь, начинает дышать через легкие, он не был самостоятельно физически, начинает быть самостоятельно физически, он ничего не видел, начинает видеть и так далее. То есть меняется все абсолютно, и понятно, что само по себе рождение человека является моментом перехода его в новое состояние. Так вот, с самого рождения начиная, кризисы вообще и рассматриваются как благотворное действие перехода в новое состояние. То есть для чего нужна, по сути дела, человеку проблема? Чтобы он научился жить по-новому. Я вот не люблю это выражение, но тем не менее в данной ситуации оно хорошо. Это все, что нас не убивает, делает нас сильнее. То есть если мы что-то пережили, что-то перенесли и справились с этим, то у нас уже есть это в багаже, у нас есть это в опыте. Если, не дай бог, подобная ситуация возникает, мы уже можем с этим справиться. То есть, по сути дела, еще раз говорю, кризис – это переход на новую ступень. И это неплохо, это хорошо, это развитие. Следующий кризис – это кризис первого года, когда идет отделение физическое от матери. Кризис 3 лет, о котором мы неоднократно говорили. Это психологическое отделение от матери, когда идет, когда ребенок становится физически независимым, но психологически и социально он еще очень сильно зависит от взрослых. И когда ребенок понимает, что он может делать все сам, он и говорит «я сам». Он так и называется в психологии. Кризис «я сам». И кризис-то в чем? В том, что старые отношения умерли, то есть уже не надо меня водить, не надо меня садить на горшочек, не надо меня кормить, я уже сам все могу делать. А мама никак не поймет, что я уже большой, все это сам могу делать. И поэтому я могу предстать в этом мире только через кризис. И ребенок начинает вытворять. То есть он начинает кричать, он начинает капризничать, он начинает раздражать родителей именно для того, чтобы они наконец-то обратили внимание и поняли, перед ними уже взрослый, почти настоящий человек, почти полноценная личность. То есть в данной ситуации кризис, а вы представьте, если бы этого кризиса не было. То есть все чуть-чуть мягко, хорошо, ему уже 4, а за него все делают, его все с ложки кормят, вокруг него ходят, он все в памперсах, ему 5 и так далее. Вот. То есть вопрос в том, нужно ли родителям переживать этот ужас 3 лет? Да, именно потому, что затем наступает следующий этап благоденствия, лет до 7, когда ребенок уже все может делать сам, когда родителям уже меньше приходится физически взаимодействовать с ребенком, потому что он становится более самостоятельный, там кормление, одевание, физиологические отправления и так далее, он уже может делать сам. Следующий, конечно, у белых людей, у которых есть школы, это кризис поступления в школу. Почему у белых? Потому что в ряде африканских стран, где дети не учатся, понятно, что такого кризиса нет. В тех странах, где ребенок поступает в школу, понятно, что это кризис будет этого возраста, там 7 лет, например, у нас. Почему? Потому что точно так же кризис что собой знаменует? Новое, совершенно новое взаимоотношение человека с миром. Он переходит из ситуации социального такого как бы беспомощного существа, социально активное существо. Ученик – это тот, с которого уже все что-то требует. То есть ведь ребенок может ходить в садик, может не ходить в садик, да? С ребенком можно что-то делать дошкольного возраста, можно не делать. Но когда ребенку наступает 7 лет, он идет в школу, он обязан подчиняться правилам. То есть по закону все дети нашей страны должны учиться, у которых хватает специфики интеллекта. Если интеллект снижен, он должен учиться в специализированных школах, но он должен учиться. То есть все дети даже с грубой патологией, инвалиды, они в том или ином виде должны учиться, если, еще раз говорю, хватает вот интеллектуальной деятельности на даже хотя бы простейшее освоение материала. Что говорит общество такому ребенку? Ты нужен нам, уже как полноценный член общества, потому что ты уже должен потреблять те знания и формировать те умения и навыки, которые будут необходимы тебе, чтобы что делать? Работать и воспроизводить валовый продукт и поднимать экономику любой страны. Хорошо это или плохо? Кризис ли это? Да, конечно. И мы видим, что делается с детьми, которые сразу после 1-2 сентября кто-то кричит «я не хочу», выбрасывает портфель, кто-то начинает рыдать. Все мы видим к декабрю месяцу заполненные больницы, то есть дети начинают жаловаться на головные боли, на то-то, сё-то. И это не всегда бывает, когда перегружен ребенок. Это просто реакция ребенка на вот это вот кризисное состояние нового совершенно социального состояния. То есть он должен сидеть 5 по 45, да, нельзя бегать, у него исчезает дневной сон, он должен отвечать сам за свое тело там полностью, поел, не поел, уже, собственно говоря, мало кого касается. Затем, конечно, следующий кризис, это всем понятный кризис подростковости. Что это такое? Это полное обособление человека от родителей и привлечение его в сферу сверстников. То есть это как бы образование такого поколенного взаимодействия, когда ребенок начинает понимать, что тот, кто находится рядом его возраста, он более значим и более важен для него, нежели кто-то другой. И это верно. Почему? Потому что ребенок должен научиться устанавливать отношения именно в своей возрастной категории. Это и выбор полового партнера, это выбор партнера для рождения потом супруга, это и возможность функционирования вообще в будущем. Мы же прекрасно понимаем, что родители рано или поздно умрут, а ребенку-то оставаться именно в своем поколенном уровне. То есть это ситуация, при которой как бы личность начинает осознавать саму себя, и поиск идет ребенка. А кто же я в этом мире? Я умный или глупый? Я красивый или некрасивый? Я богатый или бедный? То есть это кризис, который очень тяжело переживается многими родителями, потому что дети начинают бунтовать против родителей, дети начинают делать то, что не хочется родителям делать, вернее, чтобы родители делали. И вот этот период, он нужен или нет? Конечно. И именно потому, что те дети, которые есть такие дети, которые не прошли этот период, эти дети во взрослом состоянии индифферентны, они не формируют самости. То есть уровень самооценки, уровень понимания собственного «я», уровень понимания того, что ты, собственно, в этой жизни делаешь. Я не говорю, что все дети должны скакать по крышам и не приходить домой. Вопрос не в этом. Пусть это будет внутренний бунт, но он все равно должен быть у человека. Он должен бунтовать против как бы вот тех навязанных правил, потому что каждое следующее поколение должно жить лучше предыдущего. И эти дети, которые входят в подростковый возраст, они должны осваивать новый мир. Они предназначены для освоения новых способов взаимодействия с миром, новых правил в этом мире. И поэтому, оставаясь в структуре семьи, вот обыкновенные дети, которые не бунтуют вот в таком явном виде, они, тем не менее, становятся другими. То есть у них другие интересы, и это нормально, это естественно абсолютно. И говорить о том, что нет, вот как хорошо, чтобы он задержался и был как 10 лет ровный, спокойный, я бы им управляла, это бессмысленно, потому что иначе мы не сделаем взрослого человека, который возьмет на себя ответственность и будет делать то, что будет требовать от него жизнь. Он не будет готов к этому разнообразию и множественности этого мира. Затем пропускаем ряд возрастов. Наиболее известный кризис середины жизни, да, о котором сейчас очень много говорят, и многие люди не хотят в него вступать и говорят: «нет, я не хочу». Тоже мне совершенно непонятно, что его бояться. Радоваться надо, что вы дожили до такого возраста. Огромное количество людей и не доживают. То есть, что это такое? Это кризис, который позволяет человеку, то есть человек шел вперед, выше, он все набирал, работы, друзей, впечатления, эмоции. И наступает возраст чего? Оценивания. И возраст, когда уже человек должен пользоваться плодами своего труда. То есть вырастают дети, появляются внуки. У нормального человека внуки вызывают радость, но не более того, потому что это совершенно другое, нежели дети. То есть это какая-то стабильность в работе, и тот человек, который говорит: нет, вот я буду стремиться к лидерству, все выше, все далее, ну, что называется, флаг ему в руки, но это не совсем физиологично. То есть тогда, когда человек понимает, что вот наступила эра 10-15 лет покоя и получения результативности за все, что ты заслужил, конечно, этот возраст проходит более спокойно, но тем не менее оценивание того, что «а, так я, оказывается, больше-то ничего и не смогу», по сути дела, такого глобального, вот кризис-то в чем, то человек начинает понимать, что по многим, очень многим частям жизни он достиг тупика. И другое дело, что наиболее тяжело этот кризис происходит именно у тех, кто не реализовался, кто ставил перед собой колоссальные цели, а выяснилось, что или цель недостижима, или она не та, или ты вообще никогда к этой цели не мог идти, а эта цель была навязана тебе родителями. Очень многие люди в 40-45 лет живут еще представления, которые им родители дали. Потому что, когда реально человек начинает на себя смотреть, оказывается, что он и не должен вообще был об этом думать и вообще как бы другой жизнью жить. Это трагедия многих сегодняшних людей. Но, тем не менее, вот этот этап, он нужен для чего? Для вхождения в новый возрастной период. И недаром все, кто бы ни занимался людьми, философы, психологи, педагоги, в самых различных конфессиях это понятие есть, это понятие мудрости. То есть мудрость – это что такое? Это понимание с возрастом своего места в этом мире, своих возможностей в этом мире и возможностей другим жить так, как они считают нужным. Вот что такое мудрость. У нас очень часто кризису середины жизни присовокупляется ненависть к молодым именно потому, что у них есть что-то впереди, а у меня ничего нет. Это внутрисемейные отношения наиболее страшные, когда бабка ненавидит там невестку или своих внуков только потому, что им жить, и у них вот есть там компьютер и телевизор. Это сконсультирование, это достаточно часто бывает. Вместо того, чтобы радоваться, что у детей и внуков есть больше и лучше, это и означает, что род развивается. Ну и последние два кризиса – это вот кризис перехода в возраст, да, уже сам в старение, и кризис перед смертью. То есть в любом, еще раз говорю, возрастном кризисе – это переход на новый этап, на котором человек, оценивая то, что он имел на предыдущем этапе, учится что-то делать для того, чтобы развиваться. То есть фактически все вот эти проблемы и то, что мы имеем в жизни, они нам нужны для развития. То есть еще раз повторяю, что если мы прошли через какой-то этап, через какой-то даже ужасный этап своей жизни, очень тяжелый, сопровожденный с болью, с тяжелыми негативными эмоциями, но мы правильно из него вышли, то мы стали не просто сильнее, а мы стали мудрее, потому что мы стали больше понимать эту жизнь. Если мы правильно проходим кризисы и проблемы, мы становимся более терпимы к окружающим, потому что только когда ты сам испытал боль, ты можешь понять другого человека, который эту боль испытывает. Понимаете? То есть нам фактически вот это все, что в нашей жизни есть, оно нам нужно и необходимо. Ну и потом, как профессионал, я могу сказать, что жизнь так устроена, что никогда не бывает, что человеку дается то, что он не сможет сделать.
Да, сейчас я слушаю Светлану Георгиевну и думаю, как жаль, что рядом нет отца Александра, потому что это настолько темы, которые касаются вот именно священника. Светлана Георгиевна говорит словами другими. То есть Светлана Георгиевна говорит, кризис, переход на новую ступень. Что говорит нам церковь? Говорит о том, что мы преодолеваем искушение. Не искушен, значит не искусен. Светлана Георгиевна нам говорит о том, что преодолевая кризис, мы становимся мудрее, сильнее, мы приобретаем большее богатство для своей души. То же самое говорит церковь о том, что Господь Бог проверяет нашу веру через испытания, и каким образом мы показываем свое доверие Богу. Наверное, от этого зависит наш выход из кризиса и те приобретения, на которые мы способны, а Господь нам дает эти испытания именно для того, чтобы мы стали сильнее, для того, чтобы мы стали искуснее. И говорится о том, что крест каждому дается по силам. И когда вот мы переживаем особенно тяжелые искушения, эти проблемы с точки зрения психологии, конечно, это тот крест, который мы знаем, можем пронести. Вот насколько мы просто достойно это делаем.
Безусловно, хочу подтвердить, что вот, например, в отношении возможности или невозможности преодолеть, вы посмотрите, нет ни одной конфессии базовой, которая бы поддерживала суицид. То есть любая конфессия говорит, что какая бы ни была тяжелая жизнь, человек не может покончить жизнь самоубийством, потому что если ему это дается, он может это вынести. И очень часто самоубийство рассматривается как раз как невозможность справиться с тем, что у тебя есть. Но мы, повторяю, ведь конфессиям тысячи лет, да, самым разным, ни одна конфессия не поддерживает самоубийство, ни одна. Это говорит о том, что как бы ни развивалось представление людей о мире, вот это базовое представление, что человек не может выйти сам из этого мира, оно остается, то есть оно действительно есть в понимании вот внутренней человеческой сущности. И когда люди говорят, я не могу больше этого терпеть, я не могу этого больше вынести, или там это говорит о том, что человек просто не хочет терпеть или не хочет делать то, что ему предначертано. Посмотрите, что только не было в истории человечества. Чума, концлагеря, войны, революции, там извержение вулканов и так далее. Да, были те люди, которые говорили, нет, я этого не выдержу, я это никогда не сделаю. Но были люди, которые выживали в самых ужасающих ситуациях, и которые не просто выживали, а оставались людьми. То есть, как бы мы ни говорили о том, что неразрешима проблема, это наше неполное видение, в первую очередь, себя. Это неполное видение собственных возможностей, потому что, еще раз говорю, не бывает такого, что если человек хочет с чем-то справиться, что он не мог бы это сделать. Очень часто желания нет для чего, трудно, много усилий прикладывать, человек устает это делать. И он говорит, я не могу. Какие бы ни взяли исторические примеры, мы видим, какие бы ни были ситуации. Тот же, например, Моресьев, когда по всем признакам он не должен был дойти, он не должен был доползти, он не должен был, он не может ходить без ног, а он не только ходил, он танцевал, он летал на самолете и так далее, и масса других вещей. Тогда, когда мы видим, что тот человек, который находится фактически в безвыходнейшей ситуации, из которой многие, сложив лапки, грустно уходят, этот человек борется. Сегодня знаменитый пример – онкологические заболевания. Сколько мы видим онкологических больных, впервые которым поставлен диагноз, которые начинают сходить от этого с ума и чуть ли не там в ранних стадиях умирают и говорят «нет-нет-нет». То есть поддаются заболеванию. И сколько мы видим людей, находящихся в тяжелых стадиях, с тяжеленными состояниями, которые рано или поздно, поняв, да в конце концов, я не дам себя победить, выходят из этого тяжелейшего заболевания с выздоровлением. То есть, еще раз говорю, что бы мы ни начали анализировать какую бы часть человеческой жизни, мы всегда видим, что если человек хочет достойно существовать и по-человечески жить, он может справиться со всем. И вот теперь представьте себе, вот в русле всего того, что мы с вами понимаем, ну разве можно стоять и кричать о том, что вот там не сделали ЕГЭ, вот там не та школа, вот там не то. Это, еще раз говорю, обидно, это может быть не того, что вы хотели в жизни, но это ваша жизнь. И именно эту часть жизни нужно принимать, именно с этой частью нужно жизни жить и понимать, что если так дано, значит это дано для чего-то, чтобы мы могли это использовать. А не говорить о том, что раз вот это не получилось, вот все, значит, это вот конец жизни, и только вот там вот могла быть моя жизнь, если вот ребенок бы у меня там на 100 баллов сдал, или там вот в эту школу поступил, или я там в год его засунула в садик, вот только вот это вот была бы у меня изумительная жизнь. И про ту же армию. У меня сейчас у знакомой пришел сын из армии. Я его спрашиваю, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, честно, тебе надо было сходить в армию? Он говорит, да. Я говорю, в армию надо идти? Он говорит, да. И в этот момент взвивается его мамаша, которая кричит, не надо было, не надо было, с ним там делали то-то, то-то и то-то, то-то. Но он пришел, он живой, он здоровый. И преодолев вот это то, что было, перед нами стоит мужчина. Мы отправили там сопляка незнамо какого, который незнамо что творил. И мы получили мужчину. И если говорить о том, что армия это ужасно, смотреть только на определенные случаи, а на всех остальных миллионы, которые ее проходят. Ведь очень часто наше представление вот такое узкое, да, что вот у нас что-то случилось, и мы вспоминаем случаи какие-то ужасающие. Но ведь а почему не вспомнить другие случаи, которые были хороши, и с теми же детскими садами? Есть дети хорошие, крепкие, которые не ходят в детские сады, и которые прекрасно поступают в школы и учатся, потому что у них адекватные родители. И чего бы мы ни взяли. То есть не надо в любой проблеме видеть конец мира, конец света и конец собственной жизни. Проблема – это просто часть жизни. Вот и все.
И самое главное, что выйдя все-таки из проблемы, мы можем выйти именно с приобретениями, да, для чего они и существуют.
Да, конечно.
Спасибо, Господи, Светлана Георгиевна. Я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш психолог и доктор, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.